Мне братья поручили продолжить тему. Я так неожиданно ее прервал. Мы вчера в Ростове. Побольше, наверное, часа у нас заняла беседа. Я немножко рассказывал об ангелах. Но те, которые посланы нам как служебные духи. Мне приятнее было проповедовать вчера на эту тему. Я с большим вдохновением, наверное, говорил. И я не закончил. Вот, когда я начал изучать этот интересный вопрос, я, наверное, очень многие места прочитал, возможно, все. Все, что связано со служением ангелов. Я для себя много открытий сделал. Ангелы принимают самое активное участие во многих вопросах не только небесной жизни, но и нашей непосредственной жизни. И есть ангелы-хранители у нас, и они не только надзирают, наблюдают, хранят, оберегают, как написано, ангелам своим заповедуют тебе, охранять тебя на всех путях твоих и так далее. Они сегодня смотрят на церковь, как на зрелище, они восхищаются делами Господа. Вот они славят Бога, говорят, свят, свят Господь, слов. Вот Господь Содержитель и так далее. Царство ангелов – очень прекрасное царство. Если Господь позволит, может быть, я отчасти завтра затрону эту тему, это царство нашего Господа. Это более приятная тема. Ну, я вчера сказал, что, братья, в самом начале я сказал, думаю, что я не закончу эту тему. Я ее отчасти продолжу в Макеевке, но думаю, и там ее не докончу, потому что она оказалась гораздо более обширнее, чем сам я предполагал. Друзья, когда мы изучаем эти серьезные вопросы. Вот, я, конечно, кое-какие вещи вынужден сокращать, потому что я сказал, что тема не очень для меня приятная, я не очень люблю на эту тему говорить, но предупредить молодежь об опасности мы обязаны, как отцы, как родители. Вот, я рад, что среди вас мои дети присутствуют, которых я и наставлял, и сейчас наставляю, сейчас говорю. Я даже их предостерегаю в простых вещах. Говорю, дети, вот поедете домой, они отдельно поедут, будьте аккуратны, смотрите, особенно если ночью поедете на машинах, не нарушайте правила дорожного движения, не выезжайте на полосу встречного движения. Там. Я их предостерегаю. Я знаю, что есть опасности. Вот, и где-то они будут прислушиваться. Не всегда послушны бывают, но все-таки будут прислушаться. И где-то они себя обезопасят. Вот. И в духовных вопросах мы предостерегаем тоже. Смотрите, вы не представляете, дорогая молодежь, какая опасность, когда мы протягиваем руку не на добрые дела. Мы подвергаемся большой опасности. Вот. И мы уже немножко опыта побольше имеем, кто постарше. Вот тут братья еще более седые, еще больше опыта имеют. Но даже вот что я уже приобрел, друзья, зная, какая большая опасность, и как нам тяжело потом выручать людей. Маленький пример. Я несколько писем получил. Пишет мне сестра: Геннадий Сергеевич, спасите. Да я не спаситель, спасать я никогда не смогу. У нас спаситель один, только наш Господь Иисус Христос. Приедьте, помогите. Я одно письмо и другое получаю. Я был в этом городе, встретился с этой сестрой, она пожилая. Вот. Она говорит, вы знаете, меня так сатана мучит. Это ужасные стуки дома. Я не могу спать. Что творится? Какой кошмар? И сатана меня и так мучит. Я приехал не один с братьями. Мы помолились. Вот. Ну и так на наших глазах она тут начала проявлять свою одержимость. Вот. Ну я понял, что человек сильно связанный. Я говорю, знаете, пост и молитва, мы с вами встретимся. Мы приехали с братьями, ну, такая возможность была, вот, когда мы совершали молитву, там такой грохот начал, такие стуки по стенам, ужасно, и она на пол сразу же, вся растрепанная, ну, человек оказался одержимый. Я говорю, с чего все началось, рассказывайте, повелел именем Иисуса Христа замолчать этому нечистому духу, говорю, расскажите, с чего все началось. Она, будучи верующей, правда, она в харизматической церкви была, она с нашим братством не была знакома, вот, к ней домой зашла одна женщина. Ой, говорит, какая ты красивая. Она пожилая уже женщина-то, сестра наша сейчас. Ой, говорит, какая ты красивая. Ну, говорит, тебе родинки не хватает. Разреши, я, говорит, сейчас вот пальчиком дотронусь, и вот тут у тебя родинка будет. Она говорит, пожалуйста, сделайте. Братья, вот смотрите. Она показывает, избавиться не могу от этого пятна. Ужасное пятно прямо вот тут на щеке. И вот с этого началось. И после этого стуки, ужас, крики. Вот дома хоть беги. Такой ужас нападает после 12 ночи. вот тебе раскрыл человек свою душу. Пожалуйста, говорит, поставьте мне родинку. И мы сколько часов тратили в посте и молитве, повелевали этому духу нечистому, она кривлялась вот так вот в бесновании своем перед нами на полу, для того, чтобы этого человека освободить. Еще не все освобождаются, и думаешь, с какой силой мы имеем дело. Когда видишь, что люди подвержены вот таким нападкам со стороны врага. И нам приходится все это испытывать. Поэтому мы говорим, молодежь дорогая, смотрите, ни руки, ни чела не подставляйте. Дайте руку, я вам погадаю. Да я, вы знаете, сколько таких случаев знаю? Вот так иногда мы слышим на улице. И некоторые наши по своей или слепоте, или непониманию своему, духовной бездарности такой, потому что Слово Божие не читает, и так далее, протягивают свою руку. Ну, погадайте. Мне же не один человек уже исповедовался. Брат дорогой, срочно приедьте, совершите молитву, что в моей квартире творится. Но я приехал, не один приехал в этом городе, в этом доме. Что, сестра, случилось? Да вот я квартиру получила, там купли-продажи, мне там это все. Вот. И Хазева, говорит, уехали, член церкви. Правда, она недавно член церкви стала, вот с мира пришла. Вот. Я, говорит, уже все бумаги там оформила, с Хазевами прощаюсь, а сестра одинокая. Ну, в прошлом она была замужем, муж погиб, сын погиб, она осталась одна. Пришла к Богу, слава Богу. Вот. А Хазева говорит, вы знаете, не забудьте на ночь чебурашки, кусочек хлеба и стаканчик воды на подоконник поставить. И она говорит, и я так глупо взяла и поставила. Это член церкви, которую я хорошо знаю. Взяла, говорит, на подоконник и поставила, говорит, на ночь глядя. Вы знаете, говорит, ночью кто ко мне пришел, прямо, говорит, через окно. Да такое чудовище влезло. Я в такой ужас пришла. И вот, крича, сразу на телефон, Геннадий Сергеевич, спасайте. Братья и сестры, это все не безобидная вещь. Когда мы, члены церкви, подвергаем себя такой опасности большой. И не понимаем, что за этим стоит. И насколько мы должны бодрствовать. Да, лукавый не прикасается к нему. Это мы под такой защитой Божией, что я всегда восхищаюсь и Бога благодарю. Лукавый к нам не прикоснется, если мы сами к нему руку не протянем. А протянем, так ухватится, попробуй вырвись. Я прочитаю еще некоторые тексты Святого Писания, чтобы нас предостеречь. Нам держаться за Господа надо всеми силами. Не сворачивайся с этого пути. Путем очищения, освящения идти. Вот наша задача с вами. Идти в Царство Небесное, когда мы окончательно будем избавлены от власти сатаны. Окончательно. А сейчас до сих пор мы еще вовлекаемся в всевозможные искушения. Я говорю, что мы искушаемся со всех сторон. И внутри искушения, и еще извне. Я сам себе проблема вижу в себе. С чем борюсь? Еще и со стороны искушения. Вот в Святом Писании есть такое направление. Благоразумный видит беду и укрывается. Нет, он не бежит. От страданий это не тот случай. Но благоразумный видит беду, что впереди может быть. И он укрывается. С чем укрывается? Вот щитом веры. Вот мы сегодня прослушали, да, ответ на вопрос. Возьми щит веры и укрой себя от этой раскаленной стрелы лукавого. И тебе ничего не повредит, никакое внушение, никакой галдалки и никакой чародейки. Ничего тебе не повредит. Ешь смертоносное. Бей, и Господь будет с тобой, чтобы тебе там не подсунули. Совершай молитву и кушай. Но когда ты обезопасил себя, ты благоразумный, ты укрыл себя в этой ситуации, а если ты грудь нараспашку и пошел с плотскими настроениями своими, конечно, в беду попадешь. Ты неблагоразумный. Если перед тобой серьезный враг, не махай кулаками. Это не то оружие, с которым ты победишь врага. Не то оружие. И когда наши братья иногда по своему неразумию берутся за плотское оружие, оно всегда против нас сработает, оно сильнее нас. Враг в этом мире всегда сильнее нас. За мечи взялись. Братья иногда, молодые, страдают. Знаете, сколько таких случаев знаю? Наш братик один сел на такую машину, их крутыми называют, вот между собой, это такой жаргон, совершенно ненужный среди молодежи, назвал это слово, чтобы так это самое, оно не звучало на устах нашей молодежи. И вот он, знаете, король на дороге, И вот одну машину подрезал, другую подрезал, так едь, все разбегайтесь, христианин едет. И я такое видал на 600-м Мерседесе, меня обгоняет, я смотрю, братья наши, все в разные стороны, а он, нарушая все правила, летит. Ну вот этот молодой человек однажды так одного другого, а тут его подрезали. Ему так это не понравилось, он этого обгоняет так, с такой лихвой, подрезал ему, мол, иди сюда, наш братик, а сам такой небольшой, это братик. Ну, гонорка-то много. Вот и к той машине так. О, а ну у брата оказалась такая посолиднее машина. Знаете, посолиднее. Там вроде так более скромный человек, не христианин оказался. И вот брат к нему так с таким гонорком еще вышел со своей машины, знаете, так плечи расправил худощавые свои. Вот. И к нему с претензиями. А тот так посмотрел на нашего брата, пистолет достает, бабах ему в лоб. И наш брат остался на асфальте. Он объехал и поехал дальше. А нашего брата 3 дня в себя приводили. Газовый пистолет, правда, но достаточно было, чтобы его в чувство приводили несколько дней. Вот. Вот и весь куда гонорок девается. Так что надо быть... Это не наше оружие, друзья дорогие. Мы сильные в Боге, мы в духе сильные люди, но не в кулаках. Как бы ты ни накачивался, ты сюда боксером пришел, молчи лучше про свое прошлое. Засунь руки в карманы, образно говоря, и никогда свои кулаки не распускай. Мир сильнее нас, братья и сестры, если мы взялись за мечи мирские, он сильнее нас, он всегда нас нокаут сделает нам, всегда. Но мы сильные в Боге и всегда победим, и любого чародея, любого колдуна, если мы не за плотское оружие взялись. И Бог будет с нами, и вражья сила будет отступать. И вот здесь нам надо упражнять себя вот в этих духовных, спортивных, так можно сказать, духовно-спортивных вот, наших упражнениях. Упражняй себя в посте и молитве. Вот он, духовный спорт. И тогда мы будем сильны. И вот я как бы продолжая нашу тему, еще 2 места прочитаю. Может быть, еще со ссылочками на некоторые места по ходу нашей беседы. Сказать, что перед нами... Они простые люди, часто становятся, противодействуя нам. И кто за их спинами? Кто за их спинами стоит? А давайте мы прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 13 глава. Мы 12 читали, я на нее еще сошлюсь. 13 главу будем читать. 11 стих и ниже. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобных агнчим». Подобный агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле». Вот я на это слово ударение делаю. Он обольщает живущих на земле. Ему удается это сделать? Удается. Обольщенных людей несметное количество. И лбы свои понаставят. Попоставят, вернее, для того, чтобы печать им наложили. И руки свои протянут. И продадут души свои зверю. Это все обольщенные люди. И из них, наверное, будут те, о которых с такой глубокой болью писал апостол Павел. «Боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил его». Вот они хитростью будут обольщены. И повреждены будет их разум, и воля их будет пробощена. И кому они будут поклоняться? Зверю будут поклоняться. До того они будут обольщены, когда Бог уже будет суды совершать на земле, чтобы остановить людей от страданий, будут кусать языки свои, написано, и хулить Бога. До какой степени эти люди будут обольщены? Насколько будут помрачен их разум, вообще понимать ничего не смогут? И это кто-то будет делать. Это что, несерьезные вещи? Очень серьезные. А текст, который я прочитал, я еще раз, это 12 глава, еще раз его прочитаю, и на что я сейчас заострю внимание, послушайте. «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Вот это глобальное обольщение. Это не просто какую-то одну страну, какую-то группу людей обольстить. Обольщающий всю вселенную. На что он размахнулся? И какую брань он ведет? И он повлиял на ангелов? И еще старается повлиять. Обольщающий всю вселенную. Противодействует ангелам. И вы знаете, у него получается. Я иногда диву даюсь, но у него получается. Дьявол проявил себя не только хитрым, способным планировать свою и антиевангельскую работу, и работу против Бога, и осуществлять свои планы. И он искусный очень в этой работе. Вы посмотрите, как подошел он ко Христу. Он в течение 40 дней приступом брал нашего Господа. Нам не все описано, я думаю, в Святом Писании, потому что написано, в течение 40 дней был искушаем сатаною. Мы только последний знаем, сильнейшие его нападки на нашего Господа. Он уже применял различные методы, тактики различные применял. Вот, и он осуществлял свои планы. И у него одна задача. Он ее поставил перед собой и целенаправленно в этом плане работает. Поклонись мне. Признай меня Богом. Признай мой престол. Я буду подобен Всевышнему. Он так однажды сказал. И вот в этом направлении он работает. И он Христу это предложил. Я тебе все отдам, ты посмотри, сколько у меня много. Он целый торг за души людские, а в общем-то больше за свое особое положение. Целый торг со Христом устроил. Все отдам. Поклонись, признай меня повыше. А кто кому служит, тот тому и раб, да? Значит, ты мне поклонился, ты мне послужил, ты мой раб. Вот это он хотел. И он задумал планы свои и пытался их осуществить. И сейчас он это делает, друзья. И у нас серьезная борьба. Серьезная. И нам, знаете, сидеть сложа руки и вот так беспечно иногда подремывать нельзя. Молодежь дорогая. Нельзя. Вы думаете, это просто так? Вы открываете Библию, и вас на сон потянуло. Но как только роман открыли, откуда только энергия берется. И до 3 часов можно читать. И до утра можно почитать. У некоторых так это получается, ловко. Откуда это? Кто вдохновляет? Это очень опасные вещи. И нам надо настолько бодрствовать. Как только мы начинаем служить Богу, весь ад поднимается. Все, казалось бы, против нас. Все эти силы зла. Вот. И мы сможем с вами устоять, как написано, все преодолевши устоять. Когда мы следуем тому, что сказал нам Господь. Наш Господь. Еще один текст я прочитаю. Там тут записочка пришла, я тоже ее, наверное, прочитаю. «Юношеских похотей убегай» – это 2 послание к Тимофею, 2 глава. «Одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. От глупых, послушайте, Писание говорит, от глупых и невежественных состязаний, уклоняясь, это спорт сюда относится и тому подобное». Мы как-то въезжали в Москву с братьями. Вот, игрища были. Вот. Мы в Москву въехать не могли. Это что творилось? Все эти поклонники футбола на улицу все пьяные, со знаменами, со значками, с транспарантами, перекрыли все дороги. И пока с ними кричать не будешь, никого не пропускают, вот так перекрыли. До разбойного нападения. И милиция стоит, ничего не может сделать. Вся Москва поднялась. Я никогда такого не видал. Беззаконие, что творилось? На крышах сидят машины, и кто как хочет, так себя и ведет. Мы не могли проехать туда к нам. В молитвенный дом. С такими трудами мы добирались. Город обезумел. Россия победила. Глупые и невежественные состязания. Уклоняйтесь, это не наш путь. Не наше дело. Это дело этого мира. Зная, что они рождают ссоры. Вот к этому приведет. И начинается там. Потом кому нос свернут, кого прибьют на дороге и так далее. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учителям, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, дабы они освободились от сети дьявола. Вот как. У дьявола существует сеть, и люди там находятся. Дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их, поймал. Они не были в этой сети, но он их поймал. Он так их расставил, эти сети. Вот неопытные туда идут и запутываются. Который уловил их в свою волю. Какая страшная воля. У сатаны есть воля. Я об этом немножко сейчас как раз хочу сказать, потому что записочка мне такая пришла, я ее сейчас прочитаю. Записка. Вопрос сложный, мне задали. Сложный. Он возник уже тут в устной форме, подобный вопрос. Я его прочитаю. Как так получилось, что дьявол потерял ангельское достоинство среди такой духовной чистоты, и где нет греха? И для чего, и почему Бог допустил это? Вот прямого ответа на этот вопрос у меня нет. Почему? Пока я не нашел его в Библии. Может быть, тот его и получил. Есть рассуждения, есть предположения по этому вопросу. Вот. Но, знаете, я сейчас как бы немножко уклонюсь. Бог обладает абсолютным суверенитетом. Он действует, написано, по своей воле. Как находит нужным, так и поступает. И он не на все вопросы нам дает ответ. И вообще, Бог не та личность во Вселенной, которому можно задавать такие вопросы и требовать от него ответы. Хотя мы можем Бога спрашивать о чем-то. Но с претензиями ни в коем случае. Он как хочет, так и поступает. И написано, он никому не дает отчета. Во Вселенной нет личности, перед которой Бог бы давал отчет. Абсолютно нет. И в том мире, и в этом он действует так, как находит нужным, и никогда не будет давать отчет. Ему будут давать отчет, Бог никогда. Маленькое отступление. Ну, в общем-то, чуть-чуть по теме. Бог немножко нам приоткрывает потусторонний мир. Был день, написано, когда сыны Божии предстали пред лицом Божиим, между ними пришел сатана. Тоже есть какое-то пояснение на этот вопрос, хотя для меня... Масса вопросов. Что это за сыны Божии? И почему там оказался сатана? И Бог его спрашивает. А сатана, кто он такой? А я же сказал, что это сотворенный дух. Ты был совершен от дня сотворения твоего. Все ангелы без исключения сотворены. Бог всегда существовал. Он творил всю вселенную. Но все ангелы были сотворены. Им бесчисленное количество лет ангелам. Сотворены они очень давно. И Люцифер был сотворенный. И все ангелы перед Богом дают отчет. Они служебные духи. Они выполняют то, что Бог говорит. Это ангелы так поступают. И выполняют четко, беспрекословно. И Люцифер выполнял до определенного времени. Проблема началась в нем. Предвидел ли это Господь? Не сомневаюсь, что Бог это видел. И знал. Не могу сказать, почему. Бог все равно это совершил. Сотворил Люцифера. Написано, доколе не нашлось тебе беззакония, то есть там не было беззакония. Люцифер, он родил грех, в нем зародилось внутри, и этот грех вышел наружу потом. Грех, в принципе, какой грех? Он ни убийства не совершал. Он захотел большего, чем Бог ему позволил. Гордость в нем родилась. Это вот все привело к такому тщеславию и восстанию против Бога. А потом все убийства и все прочее пошло отсюда. Так вот, но все-таки он пришел и давал отчет. Он и сейчас кое-что говорит Богу. Ну, у него больше, знаете, какая вот тактика, это клеветать. То есть он все время против нас что-то говорит. А тогда он давал отчет. Я ходил по земле, обошел ее. А ты на раба моего Иова обратил внимание? Друзья, ну я могу все это сейчас объяснять, чуть очень долго это получится. Сама суть. Бог попустил сатане. Вот он в твоей руке, души его не тронет. А вы знаете, сатана бы обязательно тронул его душу. Это не потому, что из уважения к Богу, из послушания к Богу он его не коснулся. Это не потому, что так. А, хорошо, это вы знаете, как из уважения мы слушаемся людей. Но могли бы поступить иначе. Но мы иначе не поступили, потому что мы человека уважаем. Нет, сатана не поэтому. Не смел, не смог больше сделать, а потому что Господь сказал, не тронь. Все. Он не может побороть слово Господне. Он хотел бы над Иовом больше поиздеваться. Он бы обязательно его душу сгубил. А он не смог, потому что Господь сказал, нет. И он хотел, да не получилось. И не получится никогда, потому что против слова Господне не устоит никто. Бог скажет, и так будет. И не потому, что сатана послушный, поэтому он больше не смог сделать. Бог сказал, нельзя иначе. Нельзя. Сколько бы ты ни пыжился, ни старался, у тебя не получится. Ты против слова Господня никто абсолютно. Хотя ты и где-то какую-то часть имеешь во вселенной. Но сейчас вопрос вот в чем. Иов ничего этого не видел и ничего этого не знал. И мы много чего не знаем, что происходит во вселенной. Мы даже сейчас не представляем, что у нас в атмосфере делается. И сколько здесь духов сегодня, славных и светлых, ангелов, которые смотрят на нас и радуются. Они знаете, как радуются? Небеса все радуются об одном кающемся грешнике. Вот сегодня один покается здесь, с покаянием выйдет. И ангелы, окружающие нас, они будут радоваться об одном грешнике. Вот какую часть они принимают в спасении грешников. Насколько близко им спасение людей. Ангел радуется. Но здесь еще тьма тьмущая. Всевозможных духов злобы, настроенных против, ведущих брань. В общем-то, когда мы книги Джона Буньяна читаем, духовная война, там мы можем это все в аллегорической форме все хорошо рассматривать, что происходит сегодня в этом мире. И Иов попал вот в такую беду. Он оказался в руках сатаны. И что сделал с ним сатана? Как он увещевал его? Но вопрос сейчас в Иове. Он начинает обращаться к Богу. Он готов судиться с Богом. Вы помните его? Его молитвы, его чаяния, его высказывания. Вот, готов был, знаете, состязаться с Богом. Почему? Такой же вопрос. Господи, что такое происходит? Зачем ты все это сотворил? Вот как вот сейчас записочка. Для чего это все? И мы не понимаем, у нас ответа нету. Иов не понимал, что такое происходит. Как так? Его друзья, самые близкие, у них очень хорошая позиция. Правильно, в отдельных вопросах они очень хорошо бы рассуждали, и мне нравится, как они рассуждали. Но они перебарщивали. Они видели Бога с одной стороны. Они могли, вот 8 глава мы читаем. «Если твои дети согрешили, Бог и умертвил их. Он предал их в руки их беззакония». Они прямо так и говорят. Они понимали Бога, что иначе не может быть. Такие вещи постигают только беззаконных. У них большая практика жизни. Они видели, как Бог совершает суд над беззаконником. И они так им Иову и говорят. И Бог предал их в руку их беззакония, вот поэтому с ним это случилось. Вот такое у них мышление. Понимаете, Бога правильно они понимали? Да ни в коем случае. И Иов Бога не понимал. Иду направо, нет, налево, нет, назад. Вот поворачиваюсь, нет Бога. Потерял. Общения никакого. Некоторые исследователи говорят, он около 6 лет, исследователи Библии, находился Иов вот в таком состоянии. Пораженный проказою, лютую, без ничего остался. Наг я вышел, и наг буду возвращаться. Вот его уже понимание последних своих дней. И он готов судиться с Богом. И неоднократно он к Богу обращал свою мольбу, и Бог молчит. А Бог не отвечает. Братья и сестры, вот Бог не отвечает и мне на этот вопрос. Господи, почему? Но я сильно не задаю, я боюсь задавать Богу такие вопросы. Я только вот констатирую то, что Бог сказал. Это есть на самом деле, я об этом говорю и проповедую смело, потому что это Слово Божие. Остальное побаиваюсь. А Иов говорил. И прошло время. И вот мы читаем последние главы, знаете, как там написано? Вдруг Бог заговорил. Я не знаю, в каком состоянии, как чувствовал себя Иов в этот момент. Сидел он, лежал, умирая или что. Вдруг Бог говорит ему, Иов, встань, припоясывай чресла твои, я буду тебя спрашивать. А ты мне отвечай. Ты мне вопросы хочешь задать? Я тебе буду задавать вопросы. Вы чувствуете акцент, братья и сестры? Бог как властелин, как власть имеющий, который управляет всей вселенной, он с Иовом разговаривает. Иов встал, наверное, поправил свой костюмчик или свою одежонку, потому что распустил чресла свои уже в недолжном состоянии, все же. Я буду тебя спрашивать. И знаете, как Бог начал с ним разговаривать? Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. И не слышит ответа, и вот Иов молчит. Молчишь? Тогда слушай, я тебя еще буду спрашивать. И там порядка 50 вопросов. Иов все послушал, послушал. Он говорит, перс свой полагаю, ну ста. Я, говорит, однажды говорил, теперь говорить не буду. Иов, ты не понял? Тогда вставай. Припоясывай чресла, я снова тебе буду говорить. Я тебя буду спрашивать, а ты мне объясняй. Пока Иов не понял, что от него Бог говорит, что от него Бог хочет, Бог начинает открывать свое могущество. Он начинает говорить, как он звезды сотворил, как ас ведет своих детей, но это созвездие, медведицы, да? Можешь ли ты выводить ас с ее детьми, Иов? Можешь ли ты это делать или другое делать? Он начинает говорить о своем абсолютном всеведении. Вот. Ну, другими словами, Иов, ты думаешь, я не видел, что с тобой происходит? Ты думаешь, я что-то не знал, я что-то не предвидел, Иов? В вопросах Бога это звучит. Что ты там пытаешься с Богом спорить или Богу задавать вопросы? Я всемогущий Бог. Пред лицом Господа Писание говорит, трепещи земля. И когда Иов это услышал и понял Бога, понял, что не ему вопросы надо задавать Богу, а всмирившись перед Господом, принимать все как есть, как допущенное, благодарить Бога, славить Его. Я, говорит, только слухом о тебе слышал. Перст свой полагаю на уста, отрекаюсь от всего, раскаиваюсь. И Бог сразу же его поднимает из того состояния, в котором находился. Дорогие братья, дорогие сестры, даже если мы чего-то не понимаем, и Бог не находит нужным нам объяснять, как написано, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Не нам задавать Богу вопрос и требовать, почему да как, если Бог не дает ответа. Он нашел нужно нам прямо не сказать, почему это произошло. Он сказал, что это произошло. Христос сказал, я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Он немного нам не поясняет, почему и как и зачем. Но он сказал, какой будет конец и что будет в будущем. Мы знаем, какой конец церкви, мы знаем, какой конец нечестивым, мы знаем, какой конец сатане, мы это знаем. И мы знаем, для чего приготовлен ад, и Бог это сделал. Но он весьма справедлив. Я говорю, что у меня нет ответа, но у меня есть некоторые рассуждения по этому вопросу. Бог – абсолютный властелин всей вселенной, но и абсолютно святой Бог. Он творил, он ответственен за свое творение. Бог. И если он наделил свободной волей не только нас с вами, но и ангелов, я с вами этот текст прочитал. Действует по своей воле. То есть у сатаны есть своя воля. Так или так? Вот я хочу, и я буду делать. Я не хочу жить под твоим кровом. Написано, ангелы оставили свое жилище. А сатане сказано, что он не свержен с неба. А ангелы оставили. Они добровольно ушли от Бога. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, предал блюсти на суд для наказания. Раз вы оставили, вот это вас ожидает. Вы захотели добровольно? Они это сделали добровольно исключительно. Бог никого не угнетает. Вседержитель. Мы не постигаем его. Он велик силой судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает, таков наш Господь. Вы захотели, у вас есть своя воля? Чем она закончится, я скажу. Если Бог отделяет от себя кого-то, отделяет. Если человек или духи не захотели быть под покровом Божиим, а Бог есть любовь, они любить больше не будут. Они способны только ненавидеть. Те, которые отделились от Господа, будут обладать только ненавистью. У бесов нет любви. Нет любви. Там есть только ненависть. Они лишили себя любви Божьей, присутствия Божьего. Они себя отделили по своей воле. По своей воле. И в таком состоянии они оказались. Но Бог справедлив в отношении этих демонов. Он справедлив. И вот я на некоторые места сослался, там, ну, за книгу пророка Исаии, там 14 глава о сатане, его снизвержении. Вот. И Господь, знаете, что сказал? «Я изведу огонь из среды тебя, и он тебя спалит». То есть, что сделает Господь сегодня? Своем могуществе он, знаете, в чем проявляет? В чем проявляет? Он дает возможность сатане сегодня злодействовать. Он ограничил его власть. Она и раньше была ограничена, он не всемогущий. Ограничена Богом. Вот. И некоторых бесов, особо злейших, он связал, он их отпустит на короткое время. Они связаны при реке Ефрате, Писание говорит. Вот они будут на короткое время отпущены, землю будут зарить, иначе они не могут поступать, они бы сейчас ее разорили, только их отпусти. Это особо злые духи. То есть Бог для того, чтобы человечество сохранить, нас немножко оградил вот от всех этих сатанинских проявлений. Вот. И сатана вот ограничен в чем-то, но он действует. И Бог в своей власти, в своей мудрости, в своем предведении, он говорит, я изведу огонь из среды. Он изойдет от тебя. Ты это сделал? Вот от этого ты погибнешь. От этого ты погибнешь. Это как сегодня человечество. Атом захотело, сделай, но от этого вы погибнете. То есть сделают против себя сегодня все. Вся наша техника работает против человечества. Весь наш прогресс. Вот это все сатанинское такое направление. Это все сработает против тебя. Ты сам себя уничтожишь. Ну, другими словами. Сегодня, что сатана не делает, он все делает против себя. И Бог это попустил. И в своей премудрости, вот, Господь так все устраивает, друзья, что все идет к тому, что сатана будет осужден, и он сам себе копает яму. В своей мудрости ты погубил мудрость твою. Ты был мудрым, но ты ее погубил. Посмотришь, твое, это будет твое безумие. И мудрый мира сего, Бог приведет все в безумие. Абсолютно. Люди обнаружат, насколько они безумны. И Христос говорит, славлю тебя, Отче, Господь, небо и земли, что ты утаил все от мудрых и разумных, и открыл младенцам. И Павел продолжает эту мысль, говорит, братья, посмотрите, кто вы по плоти. Немного из вас мудрых, немного разумных, но Бог избрал, друзья, меня это весьма радует. То есть Бог взял самое немощное. Сатана самые сливки собрал себе в этом мире. Все знаменитые артисты, певцы, все самые талантливые люди, все у него. Это его арсенал. Богу это не надо. Это все там гордое, тщеславное. Вот это сосуды гнева. Бог избрал себе самое немощное. И он покажет, что у Бога, это он вселенной покажет, что Божье самое немощное, оно сильнее всего сатанинского. Самое неграмотное Бог взял и избрал самых слабеньких, неспособных. Бог избрал, это его избрание, друзья. И нам надо, мы иногда так, знаете, такие зажаты, нам так немножко неудобно перед миром, мы чуть-чуть безграмотны, там не можем правильно заявление там написать или еще что-нибудь, и нам так стыдно становится. Братья, дорогие сестры, таких нас Господь призвал. Я разговаривал с одним человеком, он официально директор 3 гостиниц. Ну, мы с ним вместе в тюрьме сидели. Вот. Он быстренько освободился, такой пронырливый человек. Я говорю, как ты на свободе оказался? 12 статей, он смеется. Геннадий говорит, мы ж акулы теневой экономики. Говорит, как мне в тюрьме сидеть? Да я, говорит, приехал, говорит, на зону, тут все стали моими должниками, включая хозяина, говорит. Мне все дорожки сделали, чтобы я оказался на свободе. Он меня разыскал, я хочу с тобой встретиться. И вот мы встретились. А он уже директор 3 гостиниц. Официально так это. Ну, я с ним опять о Боге говорю. Он говорит, Геннадий, у меня вопрос. А что, говорит, к вам одни бедняки идут? Я говорю, Борис, ну ты человек богатый, иди к нам. Давай, я тебя зову, иди к нам. Чего ты не идешь? Я говорю, да, таким, как тебе, не прийти. А к нам бедняки идут. Идут, ничего, мы радуемся, братья и сестры. И это так. Где богачи? Где способные люди? Они на сценах, они перед телеэкранами, вот, они в бизнесе, они сюда не придут. Они будут блистательно жить. Как помните того богача? Каждый день я не удаюсь. пиршествовал блистательно, таких мало встречаешь-то. Его так похоронили, с такими, знаете, так, ну, я представляю, там, по нашему современному, какой бы там памятник ему сегодня мрамор сделали, да? Но каков конец? Это безумные люди. Каков конец? Так вот, Господь избрал нас-то таких, и нам, друзья, есть чем похвалиться Господом нашим, вот мы хвалимся, и благодарить Бога. И он говорит, и я посрамлю все. Все абсолютно. Он посрамит сатану, всех его, все его полчища посрамит, и всех его людей Господь вот через этих слабеньких посрамит, когда написано как «откроется у нас то, что Господь определил». Радуйтесь и веселитесь. Посмотрите на будущее. О, ученики дорогие, вам бесы повинуются, не этому радуйтесь. Ваши имена написаны в книге жизни. Да, вы простые рыбачки. Но имена ваши написаны в книге жизни. О, человек дорогой, ты самое несчастное существо, если ты находишься здесь. Друг дорогой, пришли отсюда, и твое имя не написано в книге жизни. Ты несчастнее многих несчастных. А нам, братья и сестры, пускай мы слабенькие, немощные, не совсем грамотные, но имя написано на небесах, и это промысел Божий. Он нас избрал для того, чтобы посрамить врага и совершить суд над сатаною. И над всеми ангелами апостол Павел восхищаясь говорит, не знаете ли, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? О, какая церковь будет в будущем. И сегодня, когда сатана ведет атаку, против наследия Господня, против нас с вами ведет сильнейшую брань, и Бог это допускает для того, чтобы мы потом участниками великого суда были. И как пострадавшие, как потерпевшие, очень много искушений перенесшие, и нам будет что сказать на суде, и когда Бог откроет, как сатана нас искушал, и за что его надо будет судить, и как мы переносили эти страдания, и как мы служили Господу, а сатана нас всего, может быть, лишал. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. Это он искушал Иова. Он искушал. И Бог его будет за это судить. Он его к ответу призовет за это. Записочка сразу же по ходу. Знает ли сатана о своем конце? Знает. Бесы написано, веруют и трепещут. Им пощады не будет. И они это хорошо знают, почему они до конца будут вести борьбу с Богом. Это знаете, когда люди, даже военные действия, вот открываются какие-то международные там военные действия, и когда знают, что пощады не будет, все равно их расстреляют, они будут биться до последнего. Будут умирать, но будут биться, потому что знают, что пощады не будет. Дьявол знает, что ему подписан приговор, он знает свою участь, Писание однозначно об этом говорит. Два вождя, вдохновленные им, сатаной, о которых мы с вами прочитали, зверь и лжепророк, вообще судимы не будет. Я пока тоже еще вопрос этот себе задавал, на ответ не получил. Написано, они схвачены, и зверь и лжепророк. Это два сосуда гнева Божьего. Они будут обольщать всю вселенную, это люди. Но инспирироваться будут сатаною. Вот написано, они были схвачены и брошены в озеро огненное. Это не ад. Это вещи серьезнее, чем ад. Ад – это место, это, знаете, как камера заключения предварительная до суда. Ад – это место ожидания будущего суда. Гиена огненная – это наказание Божие. И вот они туда будут ввержены, это первые, кто туда попадут. Еще сатана там не будет. А зверь и лжепророк уже будут там. Еще до того, как сатана снова обольстит землю, он придет еще после тысячелетнего пребывания в заключении, потому что, кстати, его ангел будет связывать, посланник Божий. Вот. И увидел я ангела, и в руке его цепь. Это Иоанн увидел, богослов. И он взял змея древнего и сатану, вот, обольщающего вселенную, и сковал его на 1000 лет. И вот земля освободится от этого поработителя людей, прельстителя и обольстителя. Земля освободится на короткий промежуток времени, 1000-летнее царство на земле. А потом будет освобожден на малое время. А гиена огненная уже существует. Там уже будет его ожидать. Те продукты, которые он произвел, это его рожденные люди. Вот они родились от сатаны, вот эти два, обольщающие всю землю. Страшные люди будут, страшные люди. Обреченную силой бесовскую. Написано, великие знамения будут делать. И чудеса, это непростые будут люди. Подальше бы от них. А они всю землю будут обольщать. И сколько людей они обольстят. И вот им сюда не будет, туда прямо. И будут там ожидать сатану. А потом дьявол будет отпущен на малое время. Я задавал вопрос, Господи, ну почему? И опять. И он же обольстит какое количество людей. Обольстит. Для меня это тоже вопрос. Я боюсь требовать у Бога ответ. Боюсь, у меня некоторые есть рассуждения. Дело в том, что Бог, как я уже сказал, настолько свят. И он настолько свято поступает абсолютно во всем своем владении, в своем царстве. А царству ему нет конца. Но он свято поступает. И даже в отношении своих врагов Бог поступает исключительно свято. Никто не осудит Бога. Ни один. Даже враг. И сатана не сможет. Он сколько бы хотел найти причин, чтобы Бога в чем-то обвинить. А ты, говорит, меня обвинял. Он хотел найти обвинение. Вы знаете, в чем он Бога обвинял? Я диву даюсь пронырливости. Вот такой, знаете, вот сатанинской проницательности и способности искушать Бога, не говоря уже нас. Вы посмотрите, речь сатанинскую. Вот, неприятно об этих вещах говорить, да? Как я уже говорил, что мне неприятно даже говорить, но все-таки это речь сатанинская. Бог говорит, ты внимание обратил на раба моего? А вы знаете, что Господь услышал в ответ? А даром ли он тебе богобоязен? Даром ли? Другими словами, Бог, ты ему хорошо платишь. Вот я слышу в сатанинской речи вот это направление. Ты ему хорошо платишь. Чем я тебе сейчас скажу? Посмотри, сколько у него стад. Ты дал? А дети? Какое твое благословение? Куда ни посмотришь, все ты ему дал. А чего тебе не служить? Конечно, он тебе будет служить. Я уже рассказывал где-то, может быть, даже на пленочке слышали мое свидетельство. Мы как-то ехали с молодежью. Мы в Кузьмово раньше собирались там. На электричке надо ехать минут 35-40. Мы всегда пели с молодежью. Всегда пели. И вот однажды поем, а вагон, как правило, делится. Ну, интересно, что людей больше на нашей стороне было, даже неверующих. Ну, такое необычное пение, всем нравилось наше христианское пение, такое простое, как вот братья сюда выходят, так приятно послушать, простое евангельское пение. Нет, мы не умели, знаете, так концертно, как сегодня поют, по нотам все, так я просто иногда даже теряюсь, ну, немножко безграмотный человек музыки. А у нас простенькое пение, ну, оно так людям нравилось. И вот мы поем, и вагон делится, и, как правило, на нашей стороне больше, но иногда бывали другие случаи. И вот один мужчина как восстал против нас, вот. Ах, вы американские, значит, шпионы, тут, что вы тут делаете? Значит, ну, а люди на него зашумели, он понял, что у него много силы нет, и он ко мне подходит, ну, а я был руководителем молодежи, но, видать, разобрался, что я тут чуть-чуть, так как бы сказать, направление даю. Он говорит, это вы тут такие смелые, а вы сможете на Финляндском вокзале спеть под куполом? Я говорю, конечно, споем. Посмотрим, говорит, я говорю, пошли с нами. А вы знаете, у нас Финляндский вокзал, у нас 5 вокзалов, но Финляндский вокзал большой. Ты в Петербурге был, там, знаете, напротив вокзала стоит памятник. Там Ульянов залез на броневик. И когда-то он там речь такую сказал, знаете, революция с этого вроде как началась. Это на Дворцовой площади когда-то он там выступал. Вот, свержение было, временное правительство, и он там принимал активное участие. Вот. А почему? А, кстати, он там тогда через Финляндию находился, Финляндский вокзал он вернулся, там даже паровоз этот стоит, на котором он приехал, и вот этот броневичок, на котором он там, значит, речь свою к народу делал. Ну, это такой известный вокзал, и там большой купол, значит, вверху, и, как бы сказать, весь зал свободный. Вот. Значит, а кассы там в стороне где-то, и люди так в центре не любят находиться, все, знаете, как по стенкам всегда жмутся, ну, как и мы иногда, знаете, так, молитвенный дом, так по стеночкам разбредаемся, особенно братья молодые там, не очень активные, так у нас бывает, тут люди тоже по стеночкам, а купол всегда свободный, Я говорю, братья, прямо под купол становимся. А там что интересно, еще как бы по всему периметру купола еще такая, знаете, как черта проведена, круг такой. Вот как будто не заходи туда, в центр. И мы прямо вот по этому кругу расположились. И мы как запели, молодежь, человек 30 нас было, как запели. И он стоит. Стоит и смотрит. Ну, а тут милиция со всех сторон, нам обычно долго петь не давали. И он ко мне подходит и говорит, ну, говорит, вам американцы платят, что вы даже это способны делать. Я говорю, да, приходите к нам, и вам платить будут. Нет, к вам я не приду. Знаете, вот так вот получается. Люди сразу же у них такое мышление, не Божье мышление, вам за это хорошо платят. Мне, знаете, когда предпоследний мальчик родился, 8-й, вот, ну, жене плоховато было очень, вот. Она себя настолько плохо чувствовала, у нее ноги отказали, ну, такое естественное искушение постигло. И вот ее поднимали на носилках, и один мужчина, хирург, как раз этого отделения, 8-й, как вы кормите? У меня двое, я справиться не могу. Кто ваш муж? Она говорит, вы знаете, да какая разница? Нет, я хочу знать, кто ваш муж. Скажите, кто ваш муж, кем он работает? Она говорит, вы знаете, он служитель Божий, пресвитер церкви. А, все понятно, все несут, жить можно. Вот. У людей такое представление, что мы Богу служим, нам все дают. А то, что нас лишают квартиры и всего подобного, они это не знают. И как раньше. Вот. Система этого мира, сатанинская система, есть царство мира сего. Я немножко, если завтра Бог продлежит, чуть-чуть, может быть, коснусь. Это царство. Есть не только Божие. Есть еще царство тьмы. Есть места и преисподние. И так далее. Но вот система сатанинская, его правление, а он действует, как я уже говорил, в сценах противления, то есть он действует через людей. Там везде хорошо платят. Везде хорошо платят. И дьявол, знаете, он привык рассчитываться со своими людьми до времени. Вот, он им хорошо. И они за деньги. Он Бога в этом обвинил. Тебе он служит? Ты с ним хорошо рассчитываешься. Конечно, будет служить. А ну-ка, вот смотрите, какое искушение, да? Он обольщает. Он против Бога. Какую стрелу направил? Вот ты несправедлив. Он все время хочет это доказать. Вот. Ты ему платишь, он тебе служит. Перестань платить, он будет мой, посмотришь. Бог говорит, вот он в своей руке. Забирай все, что я дал. И он, дьявол, обобрал Иова в мгновение. Вы читаете его, да? Первую, вторую главу. Диву даешься. Мгновенно обобрал, нищим сделал тут же. Богатейший человек был. Известнее всех сынов Востока. Царь он был в том краю. Нищим стал. Прошло время, снова встреча. И Бог сатане говорит, а ты возбуждал меня против него. Это еще не все. Кожа за кожу. Вы посмотрите, какая лукавая речь. Где вы даешься? С такими присказками. Знаете, так это все, такой оборот речи сатанинский. Кожа за кожу. А за жизнь-то свою человек все отдаст. А ну-ка, говорит, коснись-ка его. А мы посмотрим, он тебя благословит или нет. Это-то еще ничего, что он именится-то лишился. А ну-ка, жизни. Посмотрим. Ты еще кое-что оставил, поэтому он, конечно, он тебе еще будет служить. Ты кое-что оставил. А вот ну-ка, жизни коснись. Я посмотрю. Диву даешься. И Бог говорит, вот он в твоей руке. Душу сбереги, не тронь. Знаете, заболеть проказой лютую – это надежды никакой на жизнь, абсолютно никакой. Вот. И Иов так и пишет. Гробы предо мною. Все. Гробы предо мною. А сатана еще искушает. Вы представьте себе искушение во плоти, тут еще жена, детей уже нету. Он хоронил всех 10 сам, похоже, хоронил. Я не знаю, как это пережить все. И сатана еще искушает. И сколько времени? Но Бог во всей вселенной показывает. Мы там потом читаем, никого не угнетает Бог. Никого не угнетает. И Бог показывает, что Его люди, и мы с вами, если мы Его люди, мы Богу служим не потому, что Он нам хорошо дает. Вы думаете, Богу трудно меня сделать очень богатым? Мы, знаете, такой псалом читаем. Для всемогущего нетрудно богатых в бедных превратить, а всех живущих в доле скудной богатством неба наделить. Я где-то читал в каком-то журнальчике старом, знаете, вот когда перед коллективизацией, перед революцией. Вот, кстати, вот некоторые фрагменты исторические настолько интересные. Я удивился, какое было сильное пробуждение, вот этот переходный период от царизма. Вот, потом уже революционный период, предреволюционный период времени, вот там, когда Николай хотел отказаться от своего престола, довольно-таки большая свобода была. Я удивлялся, как распространялось Евангелие. Наши книгоноши, братья, ходили по деревням, украинским деревням, целые села обращались к Богу. Община одна за другой образовывалась. Простые братья проповедовали Евангелие, такое сильное пробуждение. Мы сейчас в тундре благовествуем, в тундре. Немцам. Туда Евангелие первые принесли наши братья. Начало прошлого столетия. Конец позапрошлого и начало прошлого столетия. Там наши миссионеры работали в тундре и благовествовали Евангелие. Они туда пришли гораздо раньше нас. Слово туда Божие проникло. Вот так распространялось Евангелие. Вот, Евангелие. И вот один попал очень богатый человек на такое инвестиционное богослужение. И брат проповедовал, для всемогущего нетрудно богатых бедных превратить. Он сидит так и думает, интересно, как-то Бог меня сделает бедным. Как это бедным? И он начинает, у меня столько полей. Вот мне бабушка рассказывала, мы тоже такие, знаете, не очень бедненькие были по моему родству. Бабушка говорила, мне, знаешь, внучок, у нас было столько хозяйства, что я сосчитать не могла ни гусей, ни кур. Имение очень большое было, 5 домов у нас там было когда-то. Вот Сухой Лог там, вот под Свердловском имение моего деда было. Вот, их тогда арестовали тоже, как зажиточных людей, но не были они верующие. Дед мой потом покаялся после того, как оказался, вот, раскулаченным, и он там уверовал в Бога. И вот мне бабушка рассказывала, какое хозяйство и как это может быть. Ну, он говорит, столько коров мы держали. Правда, работнички были. Вот. Так вот этот сидит человек и считает. Интересно, говорит, как это меня Бог лишит? Начинает перечислять всех своих коров, кур, там, все свое хозяйство. Потом говорит, да если всего отлишусь, у меня столько денег в швейцарском банке находится. Ну, как меня может Бог сделать бедным? Знаете, началась революция. Вот тут вот сразу же, вот через некоторое время он оказался на подводе. Мне бабушка рассказывала, знаете как, моему папе был годик. Зашли работники НКВД в наш дом. И говорит, я вот в чем была, она мне говорит, внучок, в чем я была с твоим папой на руках? Вот в чем была, вот в том, говорит, я вышла. Ничего нельзя брать. Зашли люди с ружьями, так, выходите всем. Я со слезами упросила, со слезами одного НКВДшника, разрешите маленькую подушку для ребенка. Вот тебя заставили, застали, если подушечка была на руках, а ребенок на руках, можно было выходить. Так ничего, ни одного узелка не возьмешь. И вот так, говорит, нас посадили на подводу, потом отправили в Кемерово, и потом по реке отправили в ссылку. Вот так выводили, вот так и он попался, бедняжка, и сидит на подводе, потом оказался в каталажке, сидит и думает, да, интересно, как сбылось. Вот. В одно мгновение бедняком стал, и швейцарский банк уже не поможет. Для всемогущего нетрудно богатых в бедных превратить. Бог нас может наделить несметными богатствами. Он нам не дает, братья, дорогие сестры. И у Бога есть промысел в отношении этого. Он всей вселенной сегодня показывает, что церковь его умирать за него будет не за деньги. Не потому, что он тут нас обогащает. Он нам, знаете, что предписал через своих апостолов? Имея пропитание и одежду, будем довольны. Нельзя нам больше, потому что желающие обогащаться впадают в искушение и сеть. Это неизбежное будет наше падение в будущем. Этим заниматься не надо, это занимается этот мир. Писание говорит, их удел в этой жизни. Почему люди такие предприимчивые, и у них так хорошо получается? Они догадливые сынов света, потому что их удел в этой жизни. Живите. Бог дает, солнце посылает, для вас, пожалуйста, сколько хотите, и дождь пошлет Бог всем нечестивым людям даже. Он весьма благ и милосерд, таков наш Господь. Но церковь свою он оберегает, и нам он много не даст, дорогие братья и сестры, и нам не надо за этим гоняться, потому что мы проиграем. Вот. Если мы только вдруг успешно начнем разворачивать предприятия и тому подобное, мы можем очень далеко от Бога уйти. Это не наш промысел. Бог может найти богатых людей, и они станут в нашей среде, будут, и своим имением послужат, и, может быть, все имение свое раздадут. И такие случаи уже есть, на дело благовестия, на строительство молитвенных домов, Бог таких людей найдет. Но не нам за этим гоняться, у нас другая позиция должна быть. Друзья дорогие, и Бог тем более, вот я хочу сказать, он всей вселенной показывает, мы ему служим не за деньги. И он с нами не расплачивается здесь. Он даже нам награду не дает. Я как-то беседу проводил. Одна сестра мне записочку писала. Да мне бы в награду моих детей. Вот это же было бы мне, как бы сказать, за мои заслуги, за то, что я вот так вот послужила Господу. Братья и сестры, я когда вопрос исследовал о награде, я пришел к убеждению, но пока мнение свое не поменял до сих пор. Бог никогда нам здесь награду не даст. Он нам даст благословение. Он нас будет утешать, он нас будет укреплять. Он с нами расчет на земле никогда не сделает. Он показывает, что мы служим ему из любви. Добровольно служим. Сознательно служим. И встаем на колени наши сознательно перед Богом. А не потому, что за каждое преклонение колен я от Бога что-то получу. Да ничего подобного. Мы можем даже в худших условиях оказаться. Вот. И Бог опять покажет, что эти люди, вот сатана будет ввергать из среды вас в темницу, а они в темнице будут служить Господу. Умирать будут нищими и благодарить Бога. Вот это народ Господень. Это вот наш удел, дорогие братья и сестры. Людей мира сего удел другой. С ними расчет будет на небе по-другому рассматриваться. А Писание так говорит, ваша награда на небесах. Велика ваша награда на небесах. Отрёк Бог всякую слезу и все вспомнит. Все вспомнит Господь. Он ничего не забудет, друзья. И как мы страдали, даже как с вами сегодня тут мерзли, и средства потратили, и на общение приехали, чтобы Богу поклониться, Его прославить. Бог все вспомнит. И наши слезы, и тайные слезы, и открытые слезы, и наши переживания, и наши страдания, и как мы переносили эти страдания, Бог все вспомнит, все вспомнит. Велика ваша награда на небесах. Я всегда утешаюсь и восхищаюсь словами самого нашего Господа. Это ж Он будет так говорить. Это Он произнес однажды эти слова, их подтвердит, и мы их услышим. Сейчас мы только со страниц Святого Писания слышим. А Он скажет так, войдите, благословенные, и наследуйте царство. Вот я завтра немножко о нем скажу. Наследуйте царство. Вы представляете, что нас ждет? Дорогие братья и сестры, и вот эта награда за весь наш труд, но не здесь. Расчет будет на небе. Вот. А здесь нет. Друзья дорогие, да вот у дьявола совершенно другая тактика. И я чуть-чуть отвлекся, уж простите, братья. Вот, только хотел сказать, какой коварный враг, какие у него промысли, какие у него перед ним планы. Ведь он сидит, у него свой престол есть. Мы читаем в Откровении, и вылил ангел чашу на престол зверя. О, и царство его, сатана есть царство. Христос говорит, если сатана разделился с сатаной, как устоит царство? И вот Христос не отвергает это царство, оно есть. Написано, Он царь над всеми сынами гордости. И Он, знаете, как властвует на своем троне, восседая? Да, Он оттуда был свержен. Там трон его не состоялся, где Он хотел его поставить. А вот из преисподних мест, надо полагать, ну, это мы не можем так утверждать конкретно, но у него есть престол свой, на котором он восседает. Он, знаете, Он не вездесущий, это Бог вездесущий, а сатана нет. Он не может одновременно находиться абсолютно везде, но у него есть слуги, которых он посылает, они четко выполняют свою задачу по обольщению людей. Вот этот арсенал сатанинского оружия, вот эти вот силы, и он находится, ходит как рекующий лев, он находит себе людей, выбирает их, запутывает свои сети – и делает их сосудами гнева Божьего. И употребляет их для того, чтобы вести брань, написано, со святыми. И святым людям это касается и нас. И я тоже задаю вопрос, Господи, а почему? Вел брань со святыми и победил их. Как? Почему? Господи, зачем? Разве святые провинились? Они отступили от Тебя? Они что-то плохое сделали? Но сатана вел с ними брань и их победил. Нет, он их не уничтожил навсегда. Они не попали в гиену огненную, святые. А здесь пострадали. Здесь пострадали. Братья дорогие, я некоторые моменты... Мы тут просто с братьями вчера просто кое-что вспомнили. У нас Петербург наши ростовчане посещали. А мы с Александром Ивановичем вспомнили одно место, куда они не попали. А я-то там бывал. У нас в Петербурге есть такой Казанский собор. Это очень большое, очень уникальное, красивое здание. Его превратили... Раньше там богослужения проходили православные. Его превратили в музей религии и атеизма. И мы, знаете... Наш маленькая горсточка, иногда туда выходили с благовестием. Ну, это во времена коммунистической такой власти. И нас оттуда увозили. Вот. То есть разгоняли, я помню, как я там проповедовал, как нас Библии вырывали там. И мы туда шли. Вот. Там был маленький такой, как бы сказать, отдел, который был посвящен баптистам. И там были, знаете, фотографии наших братьев и сестер. Вот, значит, в этом заведении. Значит, и что они себя представляют, и как в жертву приносят, и тому подобное. Но там еще, значит, внутри, там такие казематы, подземелья есть, были специальные камеры, в которых содержались орудия средневековых пыток во времена инквизиции. Вообще-то ужасная вещь. Тут и баптисты рядом, и их фотографии, и все прочее. И тут, знаете, вот эти орудия жестокости. Кто это делал? Это делали христиане. Это делали христиане. Ну, сейчас, знаете, так соборы стали открываться, оттуда этот музей перенесли в другие места, и частично его открыли. Это есть у нас Петропавловская крепость, вот, там есть такая тюрьма Петропавловской крепости. Петр I когда-то там и своего сына пытал, вот, Алексея, и там его замучил. Говорят, очень талантливый человек, не согласен был с действиями Петра I. И Петр его лично арестовывал и там допрашивал. Вот он там находился в одной из камер. И там содержались и наши братья. Вот в этой Петропавловской крепости. Можно там эти камеры посмотреть, туда зайти. Вас могут даже закрыть, чтобы вы там немножко почувствовали. Ну, сейчас, знаете, так, вроде там все хорошо. Хотя там есть и охранники таких, сделаны, знаете, изображения. Вот. Жандармы. Ну, это все не так страшно. Вот. Но когда зайдешь там в одну комнату, вот с некоторыми братьями, дети некоторые пошли мои, я не всех взял, и жена, я только зашел, сейчас по-современному там все устроено уже, посмотреть орудие пыток средневековья. Я говорю, Нина, в этот зал не входи. Думаю, сейчас моей жене плохо сделается. Вот, мы уже в первый зал вошли, я чувствую, что у нее это уже нехорошо становится. Говорю, Нина, давай на улицу, подожди, хотя мы и деньги заплатили. Говорю, тут не для слабых нервов вот эти комнаты. В ужас приходишь. Что перенесли наши братья? Это не просто вот сатана ввергать будет вас в темницу. Это не просто так. И знаете, там есть изображение человека, он с крестом, вот, это те, которые инквизицию организовывали. Вот, это католический священник, и перед ним лежит человек, ну, знаете, есть такие восковые фигуры, они очень похожи на людей. Иногда можно даже перепутать издалека. Есть целые у нас галереи восковых фигур, вы можете Петра I посмотреть, там Пушкина увидеть. Еще когда немножко темно, на них свет, значит, направлен, там все, до волосинки все сделано так, как будто человек. Причем все абсолютно сделано, что он из себя представлял. Вот так сделано. Так, такие есть мастера. Волосин как волосинки. Все как настоящие волоса. Глаза такие как настоящие. Вот он стоит с определенным выражением лица. И вот человек лежит на земле. Ужас необычайный на лице. И с ним стоит, вот так над ним с крестом стоит. И призывает его к отречению от Христа. И вот там потом орудие казни. Орудие казни. Я думаю, что переносили наши братья? Вот, что переносили? Ну, несколько моментов расскажу. Братья, на рыбалку ходите, нет, молодежь? Да? Когда вы червяка на крючок насаживаете, как он себя ведет, знаете? Да? Ну, это маленький крючочек такой. Бог не дал червям такого сознания, и они не так боль переносят, как это мы. Вот. Но все равно реакцию, вы знаете, какая реакция. Так вот, такой, знаете, кованный, громадный крюк, вот так вот с мою руку приблизительно, только тоньше, вот такой заостренный, большой кованный крючок, цепь такая. Все это подвешивалось так на высокое дерево, за сучок. Подводили человека, которого не просто будут умерщвлять, его сейчас будут пытать. Он будет умирать в страшных страданиях. Его подцепляют за живот и за ребро. На этот крюк его протыкают и начинают поднимать на дерево. Начинает, и он умирает там. Умирает. Ты будешь служить Богу? Ты не отрекаешься? Дают время? Нет. Раз на крюк и поднимают. Так, кто следующий? Подводите. Другое дерево рядом. Это не только на крестах распинали. Это что-то пострашнее даже. Что-то пострашнее. Там на кресте, может быть, быстрее можно умереть, потому что люди задыхались обычно сразу же. Вот, я там читал, значит, описание этой казни. И вот есть свидетельство. И такой случай был, что один провисел, он целый день висел. И под вечер, когда стемнело, он смог себя снять с этого крюка. То есть люди долго висели на таких крюках. Он смог себя снять, подтянулся, вырвал этот крюк со своего живота, из-под ребра, упал на землю и ушел. Ушел. Но его снова поймали. Из раненого и за другое ребро подцепили. Никуда не уйдешь. И вот так умирали люди. Или вот такая казнь. Вообще-то ужасные вещи, может, не следует рассказывать. Но это наши братья пережили. Нам, знаете, я в одном месте рассказал, там одной сестре плохо сделалось. И я ее понимаю. Я почему жену туда не пустил? Я думаю, а это на глазах казнили наших братьев так. Я думаю, Господи, да что там мои 15 суток, которые я сидел там в тюрьме оказался? Да что это такое вообще? Да вообще ничего. По сравнению с тем, что наши братья. Или вы знаете, вот такой кол, специальные деревья выбирали, кстати, вот, когда Чингисхан, потом Баты, вот немножко они тут и Украину всю не только обобрали, потому что они тут натворили. У них это был излюбленный момент, людей сажать на кол, они даже своих сажали. Но это такая казнь была распространенная, но страшная казнь. И эта вот казнь пришла со Средневековья и пользовались этим, вот, когда пытали наших братьев и заставляли их отрекаться. От Слова Божия, от Библии. Вот. И Чингисхан, и Баты, вот они пользовались таким моментом. Обязательно в своем стане они эти колы вставляли в землю, закапывали. Это не кресты, а колы. И человека, несколько человек берут и насаживают на этот кол. Вот. А насаживают, не глубоко насаживают, но кол проходит. Вот. И постепенно он проходит в живот. И вот случаи были, я читал. Кол выходит уже где-то около головы тут. Вот около шеи кол выходит. То есть он проходит через все тело абсолютно, и человек еще живой. Медленно человек опускается на этот кол. И никуда не денешься. То есть такие страшные вещи, настолько изобретателен человек, вдохновляемый дьяволом, для того, чтобы мучить людей. Он и своих-то мучил, а тем более церковь. И вот это наши братья все перенесли. Я, знаете, когда ходил это, или там вот человек такой, знаете, тоже его изображение человека, такая фигура, и он стоит на костре. Я думаю, я бы лучше бы на костре лучше умер, чем на крюке на каком-нибудь, знаете, или вот на колу. Вот если бы выбор был. Но их не спрашивали. Мне так показалось, на костре умереть не так страшно, после того, как я посмотрел, какие аудии казни бывают. Да. Правда, там есть и гильотина такая, вы в корзине увидите голову человеческую, окровавленный ужас какой. Но думаю, ну голову это вообще совсем прекрасно. Отрубили и все, вот, без всяких мучений. Вот. Пускай она там в корзине оказалась. Так тысячи наших братьев, друзья дорогие, тысячи наших братьев сложили голову и отстаивали слово благовествования. Чтобы мы сегодня с вами вот так сидели, свободно, оркестр у нас, хора. Друзья, как нам надо дорожить, что нам Господь дал. И Бог все это попустил. У него тоже есть свой промысел. Я думаю, Господи, ну зачем все это надо? Зачем все это надо? А зачем надо было Сыну Божьему идти на крест? И не просто умереть. Ну можно же было как ягненку. Под нож и все. Нет. С Христом так не будет. С ягненком – да. Привел к священнику – раз, и все, ягненка нет. Моментальная боль и конец. А Христос будет висеть не один час. Господи, почему так надо? Бог определил так. Дорогие братья и сестры, и Бог все это допустил, ведь я эту мысль уже подчеркнул. Он пришел разрушить дела дьявола. Бог будет судить не только нас, Он будет судить вселенную, написано. 17 глава Деяний святых апостолов. Он назначил день, Бог назначил день. В своем суверенитете, в своей власти, и ангелам об этом дне не сказал. Он назначил день, в который будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Мы с вами люди. Мы добровольно, по своей воле, в лице наших отцов ушли от Бога. Нас сатана обманул. Он обольщает вселенную. Он обольстил Адама и Еву. Он обманул. Но мы добровольно пошли на грех, люди. Добровольно. Ну, потому что мы обманутые, Бог нам снисхождение имеет. Нас обманули. Бог усмотрел в том, что допущено, Он усмотрел великое. Ведь низвержение сатаны с неба было раньше нас. А как Богу с сатаной в будущем справедливо и свято поступать? Он же во вселенной существует. Он же дух-то бессмертный. У него есть своя часть во вселенной, которую он завладел. Вот. Знаете, это у нас, у людей так может быть. Я вам скажу, как один братик все дарил, дарил. Ну, я знаю, кстати, не один случай. Оригинально подобный. Может быть, среди нас такие братья тоже есть. Заприметил сестричку одну, заприметил такие духи, там подарочки еще какие-то. Одно, другое, третье, но она все принимала. А потом ей предложение сделал. Она ему отказала. Он говорит, отдай все, что тебе дарил. Я не один такой случай знаю. Знаете, так. Это мы так способны к нашему стыду. Вот. Братья, если кто так наметил, отказывайтесь от таких дел. Вот. Подарили, забудьте. Забудьте. Это уже не ваше. Это не ваше. Вот. А Бог так не поступает. Он дал? Это мое. Мне Бог дал. Я не имею права на подарок. Не имею права. Если я подарил, сказать, отдавай ко мне. Нет, так не должно быть. А Бог дал право сатане. И он наделил его большими правами. Он у людей наделил большими правами. Если Бог подарил это право, то он дает. Поэтому сатана пользуется определенным правом, который как бы ему принадлежит. А как Богу с ним решать вопросы? Он поднял бунт во вселенной. Он обольстил третью часть небожителей. Так надо полагать. У нас есть некоторые понимания в этом вопросе. Там, третья часть низверженных звезд. Вот, может быть, это ангелы. Но это как мое предположение. Но много, во всяком случае, небожителей он за собой увлек. А как с ним решать вопрос во вселенной? Как его судить? Он же имеет право на свободу действий. Он свободный дух. И он причем бессмертный. Его в порошок не сотрешь. И дух его раз и не исчезнет. Как и не исчезнет ни один нечестивый, обладающий душою. Ни один нечестивый. Как будто его никогда не станет. Нет. Он будет жить. Он будет жить вовек. Только где? Так вот и здесь тоже. Как Богу решать этот вопрос? Бог справедлив, свят. Все Богом допущено, и Христос пришел разрушить дела дьявола и потом его судить. И Бог будет его судить по справедливости, на основании своей святости, праведности. И никто во вселенной его не осудит Бога. Как он будет делать? Поэтому Бог и допускает и страдания. Поэтому Бог допускает все, что сегодня происходит на земле. Бог допускает. И Бог еще сатану отпустит. Для того, чтобы вся вселенная убедилась, это мои такие рассуждения, что его только надо призывать к ответу, только к суду. И на веки веков отделять место во вселенной, небольшое место, оно будет существовать в этой вселенной, это место, называемое адом и гиеной огненную, где будет находиться вот этот узник. И все с ним низверженные ангелы, и все люди нечестивые. И мы читаем так, вот Евангелие от Матфея. «Отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его, и люди туда пойдут. Вот в этот огонь. Это гиена огненная. И Бог будет справедливо судить. И вот нас сатана вовлек, вот, и мы добровольно в лице наших прародителей пошли на этот путь. И когда дьявол нас умерщвлял, знаете, вот я еще одну мысль расскажу. Я не все могу открыть, и не все до конца могу четко изложить, друзья. И мне далеко не все открыто. И я могу даже допустить ошибку где-то в своих рассуждениях. Но Христос, знаете, что через своих пророков о дьяволе говорит, «Ты губил землю твою, ты не отпускал народ твой». Это он дьяволу так говорит. На свободу. «Ты пленников держал». Он это делал. «Я отдам тебя на позор среди народов». Это Бог так определил. А какой народ сатана держал? Свой народ. А какую землю он губил? Бог говорит, твою землю. Ты губил твою землю. То есть у дьявола определенные есть права. И Бог как бы считается с этим. Он ему дал. И сатана, как бы сказать, пользуется этим правом. А что ты от меня отнимаешь? Это мое. Я имею права. И когда он губил людей, он человек-убийца от начала. Мы-то с вами заслужили смерть, возмездие за грех смерть. Может быть, сатана в этом и не очень-то и виновен. Они смерть заслужили, я это сделаю. Они достойны смерти, я это сделаю очень неплохо. Ну, это такие, как бы, немножко абстрактные рассуждения, да? Вот. Но когда Христос пришел, а он не сделал никакого греха, и Пилат говорит народу, вы что, привели ко мне человека, как развращающий народ? Я никакой вины не нахожу в нем. Не за что его судить. Нельзя судить человека, нет вины. Нет, он должен быть казнен. Смерть ему и все. И написано, превозмог крик их. Вот поднялась преисподняя. Криком брали на ура. Распятие нашего Господа. Да он же греха не сделал. Трижды. Пилат их останавливал трижды. Больше останавливать нельзя. Бог три попытки. Вот. Через него, как бы сказать, проявил для того, чтобы людей остановить. И сатану останавливал. Нет, он должен умереть. А на кого подняли руку Божию? На того, который преступления никакого не сделал. Ему нельзя умирать. Он не сделал своего преступления. А сатана поднял руку. А вот теперь Бог его будет судить. Он поднял руку на безгрешного. Бог будет его судить. То есть Бог со всех сторон поступит очень правильно. Нельзя судить несправедливо. Поэтому, друзья дорогие, когда Бог это все допускает в нашей жизни, мы должны понимать, у Бога есть промысел. Он знает, что делать и как поступать. Если Бог допускает, сатана еще на свободе, значит, так надо. Это во благо церкви. Это для суда будущего. Для суда. Вот. И мы не на все, как я говорю, вопросы можем дать ответ. Но должны уповать на Бога, на Его святость и на справедливость. Никого Бог не забудет во вселенной и нас с вами. Вот. Никого никогда не пройдет мимо. Бог все абсолютно на свои места поставит и все вспомнит, друзья. Все вспомнит. Вот. Конечный итог очень прекрасный. Да будет Бог все во всем. Когда упразднит всякое начальство, всякая власть, вот, все расставит на свое место. Во вселенной это Он сделает. Не только на земле. И Бог к этому приведет. Ныне же это еще не свершилось. Смерть еще не побеждена окончательно. Вот. Я опять слишком много говорю. Я сегодня хотел чуть-чуть еще рассказать об этих силах страшных, вот сатанинских, потому что у бесов есть разные названия. Кстати, смерть и ад. Это, знаете, это не бездейственное состояние. Иногда так думают, смерть – это просто абсолютная пассивность, абсолютное бездействие. Нет. Смерть очень активна, и она представляется как личность. И смерть, и ад следовали. Смерть идет, и она очень прогрессивно ходит. И Христос вел не с пассивностью войну, а со смертью, с личностью, обладающей колоссальными возможностями, колоссальной силой. И только Христос мог победить смерть. Не ангелы, Христос мог победить смерть. И властно подверг всех бесов позору. Вот такой наш Господь. Мы, друзья, абсолютно перед этим миром, перед этими духами, перед смертью, перед адом, перед Аводоном, мы с вами бессильны. Мы никогда не устоим. Сильный наш вождь. Вот мы этот текст читаем. Бог нам прибежище и сила. Таков наш Господь. Упование только на Него. И вот сатана, который обольщает всю вселенную и сегодня сети свои расставляет для людей, мы с вами безопасны, когда находимся в руках нашего Господа. Он избавляет уповающих на Него. Молодежь дорогая, давайте мы крепко держаться будем Господа. Очень крепко. Библия – это меч духовный. Хотите быть воинами Господними? Хотите быть побеждающими? Хотите не попасть под искушение? Хотите быть твердыми, когда вам скажут, ой, какая ты красивая девочка, сейчас я тебе вот тут маленькое пятнышко поставлю, ты еще будешь красивее или еще что-нибудь вам заманчивыми, вкрадчивыми, льстивыми, хитрыми, сатанинскими словами будет говорить. Вы скажете, нет, чело свое не подставлю. И все, и враг побежит. Ко мне однажды цыганка подходит, молодой человек, подождите, подождите, я вам сейчас погадаю. Я остановился. Я вам сейчас скажу слово. Я говорю, я вам слово скажу. Послушайте. Потом вы мне будете говорить. Сначала скажу я вам. Участь гадателей и чародеев – озере, горящим огнем и серой. Я еще не договорил. Ой-ой-ой-ой, что вы говорите? Развернулась и бежать от меня. Подождите, я вам еще не все сказал. Нет-нет, уже куда? Желание пропало там погадать. Слово Божие. Острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа. Надо этим словом владеть, молодежь дорогая. Но если вы с романчиком сидите, к вам подойдут. Вот с таким искушением, ох, как тяжело вам будет устоять. Ох, как тяжело. И язык присохнет, гортани, не знаете, что отвечать. Мы сильны только в Боге. Оружие наше не плотское написано, на него расчет у нас не должен быть совершенно. Воинствование наше во имя Господа и вот доспехи, о которых мы прочитали в послании к Ефесянам в 5 главе. Все, вы простите, я опять немножко уже. Ваше внимание слишком задержал. Молитвы призвал. Молодежь, мы сейчас помолимся. У кого есть желание, коротко. Поблагодарим Бога, который избавил нас, как написано, избавил нас от власти сатаны. Это в послании к евреям, 2 главе. Мы были от страха, ожидания смерти, написано, но Бог избавил нас от власти сатаны, и ввел в царство возлюбленного сына своего. А как с ним, написано это со Христом, не дарует нам и всего, таков наш Господь. Он нам прибежище и щит. Вот на кого уповать, кого любить, и куда поднимать наш взор, друзья. И враг будет посрамлен. Убежит, даже если он рыкающий лев. Благослови вас в этом Господь, и я за вас помолюсь. Аминь.